Здравствуйте. Сегодня 25 сентября 2012 года. Находимся мы в центре йоги в городе Москве, возле метро Автозаводская. Зовут меня Светлана Ерохина, и это у нас лекции для площадки Триады, которые посвящены йогам влюбленности, тантра-йоге и йоге сексуального союза. Архивы всех наших занятий и лекций вы можете найти по адресу www.yogatriada.ru. И также мы крайне рекомендуем вам систематически изучать теорию йоги. Это можно сделать на наших бесплатных интернет-йога-курсах по адресу курс.openyoga.ru. И тема нашей сегодняшней лекции – это закон 4 и 5, все, что с этим связано, для чего нам в практиках нужны другие партнеры, помимо мужа и жены, как это может помогать нам жить счастливо со своим основным партнером, как это связано с нашим самопознанием, к каким целям может приводить. Также коснемся вопросов, как вообще грамотно и гармонично выстраивать отношения, как со своим мужем, женой, так и с партнерами по практикам. И если успеем, мы коснемся темы ревности и методов работы с этим состоянием. Вот, начнем по порядку. Для чего нас призывают меняться партнерами, да, в практиках? Почему это важно? Действительно, если приходит пара молодых людей на практике к нам, и они хотят как-то наладить отношения, взаимоотношения в паре, то эта рекомендация может даже где-то прозвучать нелогично, может быть, для них. Мы пришли налаживать отношения друг с другом, а нас призывают уделять внимание, время, в общем-то, на посторонних для нас людей. И всегда есть страх, что после такого вовлечения практики может проблем возникнуть еще больше, чем было до этого. Всегда есть страхи, недоверие. И триада не была бы йогой, если бы не давала лекарства от таких сомнений. И лекарством в данном случае является знание теории триады, понимание. Дело в том, что триада – это не вырванный из контекста набор случайных практик. Это основанный, знаете, на идеалах семьи и целомудрия метод духовного самопознания, духовного развития. И в то же самое время это самый эффективный способ жить со своим мужем или женой. И теперь рассмотрим наиболее типичный пример взаимоотношений, который мы можем наблюдать повсеместно в обычной жизни. Допустим, есть девушка, есть юноша. И у них между ними вспыхивает в определенный момент или влюбленность, или просто сильное влечение друг к другу. И это очень яркие ощущения в нашей жизни. Они запоминаются, мы вспоминаем об этом. Они очень наполняют нас вдохновением. Жизнь становится совершенно другой. Очень прекрасной, очень яркой. И какой-то период у нас действительно очень насыщенный. У нас идет период романтики. Но он не очень продолжительный. Затем наступает такой период ровных отношений, взаимоотношений, когда бывают взлеты, бывают падения. Мы замечаем, что в каких-то ситуациях наши чувства очень насыщены, а в каких-то, ну, нам уже тяжело проявлять внимание к своему партнеру. В этом смысле мы теряем, как бы, интерес. И это может длиться довольно долго, в течение многих лет. И в какой-то момент мы начинаем отмечать, что нам становится даже где-то... Не то, если раньше ощущение партнера рядом дарило нам бхаву, вдохновение, радость и счастье, то сейчас мы скорее должны где-то взять этот потенциал праны, чтобы потом потратить его на своего партнера. Уже нам не так хочется прикасаться друг к другу, смотреть, обмениваться взглядами. И, наверное, вот такой последней ниточкой, которая бы связывала людей, остается это сексуальное взаимодействие, где люди хотя бы как-то ощущают друг друга. Но в большинстве случаев это секс с потерями идет, как для мужчин, это потеря семени, так и для женщин. Для женщин это больше идет потеря на каких-то метаниях. Женщина начинает задаваться вопросами, а любит ли меня мой партнер? Куда делась та тонкая, неуловимая нечто, что мы когда-то испытывали друг другу? И поэтому даже после сексуального взаимодействия ощущается некоторая, ну, опустошенность, даже раздражение на данного партнера. Мы начинаем задаваться вопросами, что с этим делать. И чаще всего люди не могут преодолеть эти противоречия, и на этом этапе отношений происходит большинство разрывов, разводов. Это не означает, что мы какие-то плохие, или наш партнер, муж, жена неправильные. Как говорит нам йога, это все заложено в правила игры. У всех нас есть механизмы, механизмы защиты продолжения рода, которые заставляют нас с определенной периодичностью менять партнеров, так как это было выгодно в эволюционном плане, в плане рождения детей. Теперь допустим, что оба супруга нас занимаются йогами, классическими йогами. Насколько это может им помочь? Ну, действительно, если мы занимаемся, практикуем йогу, мы ощущаем прилив праны, энергии, того, что мы бы назвали радостью и беспричинное ощущение счастья. Само по себе, без причины. И в этом смысле таким людям легче продлить вот это ощущение наслаждения друг другом, ощущение романтики, какого-то трепета. Но, с другой стороны, для йогов-йогинь существуют и свои засады. Прежде всего, опасность заключается в том, что прана, это жизненная энергия, она провоцирует сильнейшие вспышки нашей сексуальности. Сексуальность – предельно творческая энергия. Очень сложно ее сдерживать. В сексуальности заложен очень сильный порыв к жизни. И в определенные моменты будем отмечать, что нас, ну, просто откровенно несет, что у нас какие-то идут процессы, которые нам очень сложно контролировать разумом. И нас будет, начнет очень сильно тянуть к другим партнерам, даже если у нас прекрасные взаимоотношения со своими супругами в семье. это может порождать также конфликты, противоречия. Очень сложно сохранить и вот пройтись по такой тропинке ничейной территории, когда вы и взаимодействуете с другими людьми, и в то же время вы никак не задеваете механизм защиты продолжения рода вашего супруга. Кроме того, другие люди, которых вы вовлекаете в такое взаимодействие, они могут привязаться к вам, да, или как-то вовлечься, и будет очень сложно потом просто распутываться из таких ситуаций. И в то же время, если мы задавливаем импульсы сексуальности, просто усилием воли не даем им проявляться, вот решили сохранять верность, значит, придерживаемся этой стратегии, мы будем замечать, что с определенной цикличностью у нас происходит потеря бхавы. У нас беспричинный упадок сил, депрессивные состояния, которые даже... мы не можем понять причины. Внешне все хорошо, все прекрасно. Еще вчера мы были наполнены энергией, радостью. И там прошла ночь, допустим, и на утро у нас совершенно опустошение. Почему это происходит? Дело в том, что мы устроены таким образом, что для того, чтобы ощущать состояние счастья от взаимодействия с одним человеком, видеть все в одном человеке, мы должны по полной тратить энергию наслаждения. А это может происходить когда мы либо влюблены, тогда нам действительно не актуальны другие партнеры, либо если мы находим способы добрать наслаждение через творчество, может быть, через работу. В том числе и самые эффективные – это через взаимодействие с другими партнерами. Третий такой момент, если мы занимаемся йогой, то мы в этом смысле начинаем ускорять проживание своей жизни в течение кармы. То есть все события, которые бы мы все равно нам пришлось бы их проживать, которые являются следствием наших предыдущих поступков или волеизъявлений в мир, они начинают к нам приходить очень быстро. И справляться с этим все тяжелее. И здесь такой момент, что, занимаясь йогой, мы можем быстрее терять ощущение высшего в своем партнере. Согласно аксиоматике йоги, мужчине необходимо набирать 5 аспектов энергии, а женщине 4 аспекта сознания для того, чтобы жить полной жизнью. Но если мы не влюблены, мы видим в человеке лишь какой-то один аспект. И какое-то время мы им наслаждаемся, познаем его. А через какое-то время мы им приедаемся. И необходимо нам уже работать с другими аспектами энергии сознания, что и вот на что и направлены, собственно, практики все тантра-йоги. Может у человека, который с этим сталкивается на своем опыте, возникнуть такая мысль. Что если мне вообще не выходить замуж или не жениться, он встречаться с разными людьми, получать наслаждение от них и все время быть в этом приподнятом состоянии? К сожалению, это не проходит. Против законов природы мы пойти не можем. И довольно скоро, ведя такой образ жизни, мы начинаем страдать. Нам очень сильно будет не хватать присутствия основного партнера. Нам захочется детей. И мы просто увидим бессмысленность и растрату своей жизни вот в таком времяпрепровождении. Это также на это влияет этот механизм защиты продолжения рода, который в нас заложен. Его самая главная задача – это чтобы жизнь не останавливалась, чтобы мы рожали детей. И понятно, что если мы не выходим замуж, не женимся, не рожаем детей – наша свобода начинает резко сокращаться. Согласно йоге, мы проживаем многие жизни, мы умираем и рождаемся вновь в других телах. И если мы не создадим эти новые тела, то нам, собственно, негде будет рождаться. Будем рождаться в телах либо папуасов, либо где-то в странах третьего мира, или в телах животных. Поэтому с точки зрения механизма защиты продолжения рода эффективнее создавать семью, вступать в брак и давать продолжение роду. Что нам может помогать, если мы живем в браке, но уже испытываем какую-то неудовлетворенность, раздражение на партнера, когда мы не можем добрать вот все эти аспекты. Очень помогает фактор детей. В детях очень легко увидеть высшее, абсолют. Они всегда наполнены счастьем, они это совершенно волшебные существа. И в то же время механизм защиты продолжения рода, который видит детей рядом, он склонен более спокойно реагировать на то, что мы живем с одним и тем же человеком долгие-долгие годы. Помогает в некотором роде общая цель, если есть у партнеров. Это может быть или общий бизнес, любимое дело. А для йогов и йогинь это единый путь, путь самопознания, стремление к абсолютной свободе. Очень помогает общение с абсолютом через весь окружающий мир. Когда мы наедине, нас ничто не отвлекает, мы не увлечены ни в какие дела, и у нас появляется способность медитативно воспринимать мир, наслаждаться этим, уходить в состояние безмыслия и наполняться от этого. Это состояние очень наполняет. И тогда нам действительно есть чем идти к своему партнеру, в семью, есть что отдавать. Но, однако, пока мы живем в телах людей, еще не просветлены, еще в нас много недоработок, все же эти все факторы не помогают. Они способны, конечно, продлить состояние любви, состояние гармонии, вдохновения, но только на какой-то определенный период. И самым эффективным способом является является, собственно, вот практики триады, практики тантра-йоги. И почему? Самый эффективный путь жить счастливо – это возможность увидеть абсолют, первопричину всей Вселенной, за нашим мужем и за нашей женой, с которой мы живем. То самое неуловимое, что мы можем видеть через весь окружающий мир, когда мы наедине. То самое, что есть в нас и в каждом человеке. Наша суть. То, чем мы являемся на самом деле. Но, к сожалению, из-за невидения мы не способны это понять, это прочувствовать. А склонны больше цепляться за представления друг о друге. И если мы приходим на практику, то практикуя только с мужем, женой, нам очень сложно это увидеть. За долгие годы супружества у нас накопилась куча ассоциативных связей, куча воспоминаний, представлений об этом человеке. И тогда вот этой искре абсолютного могущества, свободы, блаженства очень сложно пробиться. Однако, если мы вступаем в практику с человеком, которого видим впервые, то у нас нет никаких просто представлений, у нас нет предыдущего опыта, и в этом смысле мы больше находимся ни в каких-то воспоминаниях о нем, потому что их нет, ни в ожиданиях на будущее. И мы больше находимся в моменте настоящего. И тогда первопричине, этой вспышки абсолюта, вспышки влюбленности, легче проявить себя. Нам это легче почувствовать. А почувствовав это хотя бы в одном человеке, неважно, кто он, нам потом это легче ощутить и в своем муже, жене. И практики триады, они на этом построены. Мы взаимодействуем с самыми разными людьми и учимся, не цепляясь за форму, видеть за всем суть, высшее «я». Оставаясь после практики один на один со Вселенной, мы учимся видеть эту суть за всем окружающим миром. И приходя потом домой в семью, у нас сохраняется это ощущение, абсолютное ощущение высшего, мы его помним. Если мы практикуем регулярно, то Эта ассоциативная связь, она наполняется, она становится все ярче, все ощутимее. Мы можем даже где-то одним памятованием об этом состоянии дотягиваться снова до этих высот. И тогда это наше ощущение абсолюта, оно очень легко сливается с образом нашего мужа или жены. И если мы идем путем триады, изучаем теорию, то как раз там рождаются отсюда все рекомендации о том, что общаясь с любым партнером в практике, мы общаемся только с мужем или женой, который неотличим от абсолюта. И общаясь со Вселенной, то, что вот в йоге называют еще иногда бхакти-йога, это чувственное познание высшего. Мы учимся видеть своего возлюбленного, свою возлюбленную, мужа или жену, и в небе, и в деревьях, и в море, и во всем, вот что нас вдохновляет. Как только мы улавливаем ощущение вдохновения, счастья, радости, мы вспоминаем о нем или о ней. В йоге есть такое положение, что если мы длительное время направляем свое сознание на что-либо, на какой-то объект или явление, то спустя время этот объект или явление полностью себя раскрывают. Если мы учимся медитировать, учимся концентрироваться на высшем «я» партнера, да, мужа, жены, на ощущение абсолюта, то со временем это ощущение становится очень устойчивым. И йога влюбленности в этом смысле говорит нам о том, что идя путем триады, путем самопознания, практикуя все упражнения, как с основным партнером, так и с другими партнерами, партнершами, мы можем достичь третьей стадии йоги влюбленности, когда мы влюбляемся заново в мужа или жену, и эта влюбленность остается с нами навсегда, она не теряется. Это не подарочный ее вариант, который происходит в обычных случаях, когда это просто какая-то вспышка, а дальше идет постепенная потеря бхавы, и просыпается наш весь негатив. Мы даже чувствуем себя где-то, может быть, обманутыми, да, поскольку сначала вроде что-то мы увидели запредельное, а потом не оправдались наши ожидания. То в случае третьей стадии йоги влюбленности это прямое постижение высшего «я», прямое постижение абсолюта через основного партнера, а через него и через всех остальных окружающих людей и через весь мир. Потому что в этом случае высшее «я», оно равновелико. Частица абсолюта есть в каждом из нас. И во всем, что нас окружает, во всем, что мы видим. Важно открыть это, открыть возможность это чувствовать. Избавиться от своего неведения, от загрязнений, которые не позволяют нам это увидеть. Триада говорит, что есть на пути практик знаки определенные, которые позволяют понять нам, что мы движемся в нужном направлении. И явный знак – это если мы ощущаем родство со своим мужем, женой. Тайный знак – если в нас вновь просыпается влечение, какие-то яркие вспышки, симпатии, нас влечет друг к другу, мы самые лучшие любовники друг для друга. И, наконец, запредельный знак, когда партнеры становятся друг для друга окном просветления, когда мы смотрим на своего мужа или жену и видим в них всю Вселенную, и нас охватывает запредельный восторг, наслаждение, счастье. Просто от одной мысли о нем или о ней, от одного взгляда. Но это приходит не сразу. Нам нужно тренироваться в этом. И если мы научимся общаться с окружающим миром, как со своим мужем, женой, то мы сможем потом общаться с мужем или женой, как с Абсолютом. У нас не будет ожиданий, у нас не будет претензий, мы не станем ничего требовать. Мы будем уважать свободу свою и своего партнера. Не будет никаких условий для нашей любви. И именно из этого состояния, состояния свободы, рождаются вот эти проблески влюбленности. И мы очень сильно очищаемся в этой любви, в этом взаимодействии. Это начинает нас очень быстро продвигать, ну, в духовном развитии. Мы начинаем все больше понимать, что и как мы должны делать, чтобы наша свобода и свобода окружающих людей расширялась. Появляется ясность и начинает нарастать ощущение счастья. Ну, для того, чтобы взаимодействовать с партнером с позиции абсолютной свободы, мы должны до какой-то степени хотя бы открыть, понимать, кем мы являемся на самом деле, то есть в практиках йоги начинать ощущать свое собственное высшее «я», начинать ощущать грандиозность, которая в нас заложена, этот потенциал, могущество, доброту. И то, что мы действительно, в нас заложена абсолютная свобода. Мы можем не зависеть от мнения окружающих, не зависеть от собственных эмоций, которые нас несут. Мы учимся, и вот классические йоги нас готовят к этому, учимся контролировать свои эмоции, контролировать мысли, проявления, начинаем делать все больше правильных поступков, за которые потом не приходится нам расплачиваться, они не возвращаются к нам негативом. Мы берем ответственность за все, что происходит в нашей жизни, не перекладывая ее на других людей, не обвиняя никого. не пытаясь изменить тех, кто рядом с нами, а стараемся работать над собой, стараемся измениться сами. Потому что причина всех страданий лишь наше неведение. И если мы уберем неведение в себе, то и весь окружающий мир изменится. В том смысле, что мы наконец-то начнем его видеть все вещи и людей такими, какие они есть. Мы не будем путать причины и следствия своей жизни. И это значительно облегчит нам жизнь. И будет делать счастливыми как нас, так и всех, кто нас окружает. Что нам может помочь? Помогает, как я уже сказала, вот бхакти-йога, когда мы, не ожидая ничего, ну, если мы смотрим на небо, да, мы не, у нас нет ожиданий, что оно будет всегда чистым, небесно-голубым, да, то есть небо может быть затянуто тучами, и от этого оно не перестанет быть менее грандиозным. И то же самое мы должны со временем переносить на взаимодействие с другими людьми. То есть мы не должны ожидать от человека, что он всегда будет в хорошем настроении, всегда будет проявлять к нам внимание. Мы не должны, если мы что-то делаем, предлагаем своему партнеру, мы не должны в этом смысле ожидать, что обязательно должен какой-то прийти отклик. Это не должно превращаться в бизнес. Это не я тебе это. Это все разрушает. И помогает нам еще, ну, по крайней мере, могу говорить в своем личном опыте, такая йога, как карма-йога, когда мы работаем на своей работе или вовлекаемся в какие-то дела, не из-за страха остаться, например, без этой работы, остаться без денег, и не из-за ожидания вознаграждение. Когда мы делаем что-то, нам не хочется это делать, но мы вот знаем, что если мы это выполним, то у нас улучшатся условия жизни, да, нам дадут премию или повышение по службе. Для многих тоже такая желанная цель, вот этот карьерный рост, продвижение, вот сам факт. Мы делаем ради наслаждения самим процессом этой работы. Это как творчество. Когда мы учимся даже, ну, казалось бы, неинтересное для нас дело, вовлекаться полностью, настолько в нем концентрироваться, что научиться получать наслаждение от процесса. И в этом смысле мы подходим, ну, как бы мы начинаем дотрагиваться до вот этой, знаете, ступеньки перехода во внекармичность. То есть, когда мы не зависим от внешних обстоятельств, когда мы поступаем свободно, с позиции свободы, с позиции раскрытия высшего я своего. И во взаимоотношениях потом это точно так же очень сильно помогает избавиться от ожиданий. И пока мы не достигли третьей стадии йоги влюбленности, пока мы не видим все аспекты сознания и энергии в одном человеке, не видим его запредельное высшее я, то мы имеем возможность поработать со своим механизмом защиты продолжения рода, со своими недоработками через практики. Если мы практикуем тантра-йогу, учимся, ну, вот со сменой, да, те же практики по четвергам, даже медитационные, это, во-первых, нам позволяет компенсировать, наши вот эти неконтролируемые позывы сексуальности, когда нас просто в жизни может начать нести и бросать на других людей. Этим мы избавляемся просто от проблем, как бы непонимания в семье, нам уже это, да, эта тема становится не такой актуальной. И вторая такая важная вещь, которая достигается, если мы имеем возможность практиковать не только с основным партнером, но и другими людьми, это то, что мы не испытываем вот этих беспричинных потерь энергии, каких-то вот этих непонятных депрессивных состояний. Это связано с тем, что мы по полной выбираем аспекты сознания или энергии, получаем, тратим в этом смысле по полной энергию наслаждения. И это автоматически позволяет нам сохранять ту часть энергии, которая идет на продолжение рода. И она никуда не утекает. И начинает со временем накапливаться. И если мы достаточно долго вовлечены в эти практики, то жизнь начинает очень резко меняться в лучшую сторону. У нас растет это ощущение беспричинного счастья. Мы начинаем видеть, знаете, людей и объекты во Вселенной, как будто бы первый раз в жизни. Мы могли 100 раз проходить мимо этого дерева или мимо этого здания и вроде как бы не замечать их никогда. А тут мы их видим, и все вокруг начинает восхищать, вызывает какой-то восторг, как в детстве. И ощущение такое, что мы всю свою жизнь смотрели на этот мир сквозь грязное окно. И видели, соответственно, реальность, мир серым, непримечательным каким-то. И вдруг кто-то взял и распахнул это окно. И мы ощущаем насыщенность вот этих красок, чувств, состояний. Все начинает быть очень красивым. И мы это не то, что мы себе говорим, что так должно быть, это мы ощущаем через все органы чувств. И у нас очень много энергии, и мы чувствуем в себе силы реализовать все проекты возможные. Нам хочется, мы переполнены счастьем, блаженством, и нам хочется, чтобы другие также начинали чувствовать жизнь. Это, вот, испытав такое состояние, просто невозможно не начать действительно преподавать йогу, нести эти знания другим, как-то помогать другим живым существам. Мы начинаем ощущать связь со всеми. Мы не отделены, мы уже не в скорлупке какой-то своей. Мы чувствуем, начинаем чувствовать других как себя. И их чувства нам важны. И мы ощущаем даже на себе где-то, если кому-то больно или плохо, то мы прям пропускаем иногда даже, и как бы возникает состояние, что, видя чужую боль, у нас текут слезы, хотя мы абсолютно понимаем, что это не наша сейчас боль идет через нас. Но в то же время и ощущение счастья. Если мы кому-то помогли и сделали более счастливыми, то и наше счастье увеличивается. И мы ощущаем действительно связь со всеми живыми существами, вот через это ощущение абсолюта. Ну и коснемся такого вопроса. Ну хорошо, да, мы, например, пришли парой на практике, вовлекаемся, но при этом как-то мы ощущаем дискомфорт. Мы все время, мы должны вовлекаться полностью в партнера по практике, видеть в нем высшее, но нас не покидают мысли, что наш партнер сейчас где-то практикует с другими, и чем это все закончится. И мы подходим к такому вопросу, как что делать с ревностью, если она вдруг возникает к партнерам, по практикам. Ну, насколько мне видится, есть два таких способа. Первый способ, когда мы считаем, ну, ревность – это вообще причина всего неведения. Мы не видим грандиозность себе, не видим в окружающих людях. Мы чувствуем это разделение, чувствуем, что у нас, что мы можем что-то потерять. Что счастье заложено не в нас, а в какой-то другой форме. И мы можем считать, что ревность – это неведение относительно себя. И тогда мы должны направлять свое внимание на то, чтобы ощутить высшее «я» в себе. Это практики самодостаточности. Ну, такой мужской подход, подход сознания, когда мы не даем энергиям, чувствам, да, вот это состояние ревности проявиться. Помним о том, что мы не должны причинять вреда, прежде всего, окружающим нас людям. Мы должны по-доброму относиться к ним, даже если внутри нас раздирают какие-то противоречивые чувства. И мы начинаем разотождествляться с тем, ну, с теми эмоциями, чувствами и мыслями, которые через нас приходят. Если мы изучаем йогу, мы помним, что мы не являемся в этом смысле ни телом, ни своими мыслями, ни своими состояниями, ни эмоциями. И позволяем всему как бы приходить, отмечаем это. Может быть, даже полезно вести дневник какой-то. Но при этом не вовлекаемся в это, не раскручиваем, не визуализируем себе какие-то придуманные ситуации, не домысливаем. Если мы не видим ситуацию, как она есть, мы не нужно домысливать, как если бы она была вообще еще хуже. И здесь могут помочь классические йоги. Если у нас много праны, если мы ощущаем хотя бы малейшие проблески абсолюта внутри себя, то у нас ослабляется вот этот страх что-то потерять. Мы начинаем где-то ощущать, что все есть внутри нас. И начинаем ощущать, насколько мы прекрасны, грандиозны, насколько в нас есть потенциал, который мы можем раскрыть. И в этом смысле мы перестаем считать, что кто-то может быть, ну, как бы лучше, чем мы, да? Высшее я, оно грандиозно в любом случае, и в нас это есть. И это заблуждение, неведение думать, что кто-то лучше или хуже нас. Очень может помочь, кстати, вовлечение в какие-то дела, в работу, в творчество, то, что нам дает вдохновение само по себе, то, что нас наполняет, где мы успешны. Очень может помочь в определенные моменты такая мотивация. Вот представим ситуацию, что кто-то нам нравился, и в определенный момент, ну, что-то не сложилось, да, и как-то мы отдаляемся друг от друга, появляются другие люди в жизни, и нам невольно первая наша реакция – это испытать обиду, одиночество и как-то замкнуться в себе. Пытаемся удержать. А нам бы надо проявить конструктивность в этой ситуации. И, ну, направить все силы и внимание на то, чтобы стать вот лучше, привлекательнее, стать вот самой лучшей женщиной или самым лучшим мужчиной, даже где-то в отместку тому человеку, который вроде нас оставил. Да, да, обратить поражение в победу. Ну вот еще, знаете, в практиках триады очень часто используется такая визуализация, когда мы разъясняемся со всеми своими представлениями о себе и ощущаем себя как богиня Шри или всей Вселенной, Абсолютом, у кого какие ассоциации. Ощущаем, как нечто высшее проявляется через нашу оболочку, протекает через наше тело. И мы повторяем про себя: наши мысли – это мысли Шри, наши чувства – это чувства Шри. И если в тяжелые моменты жизни мы будем начинать повторять это как мантра про себя, то мы увидим, что все наши неуместные какие-то мысли, страхи, ожидания, вот, какие-то ревность, что если наши мысли – это мысли Шри, то, ну, какие могут быть, да, страхи или обиды, то есть Шри такого не испытывает. Очень полезно в любом состоянии, в состоянии счастья и в состоянии каких-то негативных переживаний медитировать на само состояние и начинать его исследовать как ученый. То есть приходит, например, ревность, и вы начинаете задаваться вопросом: а что это такое, как это проявляется в моем теле? Описываете его через физические ощущения тела. То есть где-то вот где, ощущаете, в каком месте, где блоки, где у вас напряжение, где, как изменилось ваше дыхание в эти моменты. И прямо полезно проговаривать это вслух, если есть возможность. Тоже способствует очень сильно разотождествлению с этой ситуацией, с этим переживанием. Вот. Потом, конечно, важно помнить, что жизнь наша циклична, и любое состояние, которое к нам приходит, оно не может длиться вечно. Если, конечно, мы не просветлены, и у нас уже состояние счастья, да, является постоянным нашим состоянием. И все проходит. То есть на смену этому состоянию обязательно придет что-то другое. А, и помогает вот такой момент, достаточно много людей проходит через него, которые прикасаются к практикам тантра-йоги, в частности, что есть такие вещи, которые доставляют нам не просто наслаждение, а сверхнаслаждение. Это самое сильное, на самом деле, наслаждение – это взаимодействие мужчины и женщины. Как в жизни, а в практиках это еще сильнее может проживаться, поскольку там все выверено, там регламенты, там ведущие, обстановка, все способствует тому, чтобы наше наслаждение росло. Тантра-йога, она построена на том, чтобы мы наслаждение использовали для духовного развития. И люди неискушенные, они очень часто на это просто подсаживаются и становятся зависимыми от этого наслаждения. То есть, когда оно есть, они счастливы и радостные. А когда они не испытывают вдруг этого наслаждения, им прямо вот с такой же силой, вот как им было хорошо, так им потом вот с такой же силой плохо. Поскольку они тоже в неведении и начинают считать себя вот этим телом наслаждения. Если мы практикуем йогу, то помним, что йога – это такая система самопознания, которая приводит нас к абсолютной свободе. То есть мы не должны цепляться даже за ощущение наслаждения. Мы должны совершенно спокойно воспринимать как негатив, не вовлекаясь в него, спокойно, ровно, очень конструктивно, так и состояние наслаждения. Мы не должны впадать в какие-то неконтролируемые состояния своих эмоций. И самое главное, мы не должны бояться его потерять, что оно когда-то закончится, и это будет кошмар и ужас. Мы должны быть полностью независимы от этого. И помогает, опять же, концентрация на абсолютно высшее «я». Понимание того, что все наслаждение заложено в нас внутри, а все, что доставляет нам наслаждение, это только ключики к тому, чтобы, ну, что открывает вот этот сейф, вот этот внутренний потенциал, который начинает раскрываться, и мы начинаем его ощущать. Поэтому, если мы раскрываем высшее «я», мы по-любому ощутим самое высшее наслаждение. Никакие внешние факторы. Ну, то есть все то счастье и наслаждение, которое мы испытывали в обычной жизни, оно несоизмеримо меньше, чем вот это счастье, грандиозность, которую мы испытаем, если будем, ну, идти по тропинке дхармы, по пути самопознания, по пути йоги. Вот. Да, другой способ борьбы, если можно так сказать, с ревностью, да, с каким-то негативом, есть очень изящный из йоги влюбленности, когда мы медитируем не на свое высшее «я», а на высшее «я» своего возлюбленного или любимой. И в этом смысле учимся доверять абсолюту, который проявляется через нашего партнера. И учимся отделять проявление человека от его запредельной сути. Видеть своего партнера совершенным всегда, вне зависимости от своего состояния, вне зависимости от его состояния и независимо от того, какие у вас на данный момент взаимоотношения. И в этом смысле, если мы, ну, концентрируемся на высшем «я» партнера достаточно долгое время, не поддаемся эмоциям, сохраняем однонаправленность, то, как правило, высшее «я» другого человека склонно нам отвечать. То есть партнер и проявляется с тех сторон, с которых мы его видим. Ну и, конечно же, помним о том, что каждый человек – это отдельная вселенная, и он абсолютно свободен. И в этом смысле никто никому ничего не должен. Мы должны научиться, с одной стороны, уважать свободу другого, а с другой стороны, чувствовать и границы своей свободы, не позволять кому-то манипулировать уже нами, сокращая нашу свободу. Мы должны этим способствовать тому, чтобы в нашем партнере раскрывалось высшее я, но в то же время очень мудро научиться отделять проявление эгоизма и вот это высшее я. То есть мы не должны делать все, что, например, партнер нас попросит. Потому что мы должны видеть ситуацию целиком, мы должны понимать, что иногда человеку кажется, что вот это именно то, что ему нужно, и если партнер сделает именно так, то будет наслаждение, будет счастье, но он не может увидеть на несколько шагов вперед ситуацию и понять, что за этим наслаждением, к которому он стремится, потом придут страдания. И мы должны видеть, какие желания нашего партнера приближают его, расширяют его свободу в будущем, да, дают такое счастье и наслаждение, за которым потом не будет страданий. И все вот неуместное, какие-то вот желания наши сиюминутные. Это что касалось вот мужского подхода, подход сознания. Второй подход, такой более женский, наверное, более подходит, можно назвать было бы методом энергии. Когда мы воспринимаем ревность и работаем с ней как проявление неведения не относительно себя, а относительно вот того человека, например, той девушки, к которой мы ревнуем. То есть мы в этом смысле не видим в ней высшее «я», не понимаем, как вообще можно, да, от нас, таких прекрасных, уйти вообще непонятно, да, кому. И понимая, что это Майя между нами и вот этим человеком, которого мы ревнуем, мы можем начать работать именно с этой Майей, то есть начать сближаться, больше общаться, и стараемся уже концентрироваться как бы на высшем «я» вот этого человека. И если это достаточно длительное время происходит, мы набираем концентрацию, то мы точно так же начинаем видеть высшее, запредельное в этом человеке. И даже иногда можем, знаете, испытать, через чувство прожить вот влечение или какой-то интерес к этому человеку, как если бы мы, и вот если мы берем ситуацию с женщинами, как если бы мы были мужчиной. Нас начинает тянуть и привлекать человек, и мы не просто понимаем, что может привлекать мужчин в нем, мы ощущаем так. Вот. В этом смысле в нас есть внутренний мужчина и внутренняя женщина в каждом из нас. Вот. И одна из задач йоги – это найти гармонию между ними. Найти взаимопонимание внутри себя между своим сознанием мужчины и женщиной, энергией. То есть между разумом и чувствами, между тем, что хочется, как нам подсказывает энергия, и между тем, что мы считаем нужным и правильным делать. Когда нет этого противоречия, нет страданий, рождается ананда, наслаждение и счастье. И если мы начинаем работать в таком направлении и медитировать на других женщин, если вот мы рассматриваем ситуацию с девушкой, то мы начинаем понимать и начинаем ощущать частицу себя в ней и частицу ее в себе. И начинаем наблюдать, что все партнерши в практиках тантра-йоги, практика-триады, это как если бы были мы сами. А все мужчины в этих практиках – это наш единственный возлюбленный или возлюбленная, наш муж или жена. И эти границы становятся все более и более размытыми. Мы входим в такое медитативное состояние, когда видим реальность совершенно иначе, чем, может быть, мы ее видим за пределами зала в обычной жизни. И если мы практикуем достаточное время, то мы начинаем уже, и как бы вся наша жизнь уже превращается в практику. Мы уже начинаем жить по этим законам, по законам свободы, любви, уже и во всей, в нашей обычной жизни. Начинает исчезать разница между нами и другими людьми. Да, и поэтому вот у нас практики проходят по четвергам, и часто там бывает не одинаковое количество мужчин, женщин, и у нас бывают пары девушка с девушкой, и очень цените такие моменты, потому что это прекрасная микромодель как раз для отработки таких ситуаций, для понимания, для внесения вот ясности, ну, отработав что-то в практиках. Мы создаем ассоциативные связи, очень правильные, очень нужные, и в жизни, когда нам придется сталкиваться с непростыми ситуациями, мы, не раздумывая, начнем поступать правильно. Поступать очень уместно, когда действительно создавать такие ситуации, когда выигрывают все. То есть нет проигравших, нет побежденных, и в триаде счастливы либо все, либо никто. И вот в зале, в практиках мы имеем возможность потренироваться. Иногда мы этого даже не замечаем. Наш разум еще не настолько отточен, чтобы вот выйти из зала и сказать, какие возможные ситуации на будущее мы отработали. Но это происходит. Вот, ну и возвращаясь вот к женскому подходу, проработке ревности, да, к стремлению понять и почувствовать другого человека, другую девушку, мы начнем понимать, что впуская как бы вот других людей, находя партнерш для своего мужа, а вот в триаде как раз рекомендуется, это самый гармоничный способ, когда именно жена ищет партнерш для мужа, а муж для своей жены партнеров выбирает. И вот находя такого человека, мы не теряем мужа, а мы обретаем сестру, самую близкую подругу, и те девушки, у которым довелось вот испытать вот это, проживать состояние дружбы, которое длится годами, которое вытаскивает из самых непростых ситуаций, знают и понимают, какая это поддержка на пути, какое-то счастье общаться именно, ну, с девушками, если вы девушка, да, и тоже мужская дружба, насколько это может быть сильной поддержкой и помощью, насколько это ценно. Ну и можем коснуться такого вопроса, как, собственно, выбирать, например, партнеров. Да? Для практик триады, для сексуальных практик союза мы должны прежде всего видеть, насколько этот человек добрый, насколько не будет вреда другим людям от такого взаимодействия. И второе, на что мы должны обратить внимание, это насколько эта девушка способна раскрыть канал с высшим у нашего партнера. Насколько это действительно будет продвигать на пути к цели, к постижению Абсолюта. Потому что в этом смысле, если мужчина начнет ощущать этот канал к своей единственной жене, к Абсолюту, к Вселенной, к первопричине всего, он будет счастлив. А если этого не будет, то вопрос времени, когда он начнет страдать, даже если рядом с ним будет самая прекрасная, самая сильная йогиня. И понимая это, уже даже не возникает каких-то неуместных чувств, эмоций. Мы понимаем, что, находя партнеров, партнерш, вовлекаясь в такие практики, где идет смена, где наш муж практикует с другими женщинами, а мы с другими мужчинами, мы тем самым становимся ближе друг к другу, а не дальше. И очень сильно это способствует укреплению взаимоотношений, растет сильно доверие друг к другу. И если жена вовлечена тоже в практике с другими мужчинами, она просто начинает проживать, ощущать на себе, через тело пропускать те состояния, до нее начинает лучше доходить, почему ее муж стремиться, например, к практикам с другими людьми, с другими девушками. К какому состоянию, к какой насыщенности этой пхавы, к яркости, к чему он стремится. Она сама начинает это проживать. И ей легче уже понять мужчину в этом смысле. Потому что она понимает, насколько это может вдохновлять. Насколько он будет потом наполнен, потом же к ней же придет в таком состоянии. Потому что самая страшная ситуация не когда мужчина испытывает сексуальное желание ко всем женщинам. Это наоборот, надо радоваться, значит, он наполнен, он в хорошем модусе, хорошо себя чувствует. Самая плохая ситуация, когда мужчина не изменяет, для обычных людей не изменяет, но при этом и не хочет свою собственную жену. Когда он просто в тамосе, когда у него нет сил, вообще есть желание что-либо делать, проявляться в этом мире. Это тяжелая ситуация. Практика триады создаются очень доверительные отношения между партнерами, и женщины друг к другу относятся как сестры, мужчины становятся как братья друг для друга. Это настолько близкие люди, что даже одна мысль о них может быть очень сильной поддержкой в каких-то ситуациях. И мы можем ощущать их присутствие в своей жизни, даже не видясь физически. Мы просто тот факт, что они есть, вот эти родные, близкие люди, которые будут вытаскивать нас из нашего неведения, будут давать возможность нам сближаться со своими мужьями, женами, а мы в то же самое время будем помогать укреплению их семьи, их отношений. Одни из самых сильных переживаний вот родства, близости, которые мы можем испытать в своей жизни. И, конечно же, предельное доверие, и мы просто любим этих людей. Это действительно поток любви. Становимся одним целым. Ну и да, если женщина практикует так же, как и муж с другими мужчинами, она становится очень привлекательной, очень сексуальной, и уже, ну, она просто видит, как это взаимодействие с другими людьми помогает пробуждать интерес ее мужа к ней. Ну и вот хочется сказать еще такую вещь. Мы зачастую боимся расставаний, не понимая, что расставание – это, вообще говоря, такая большая иллюзия. Потому что в любой момент мы можем сделать шаг навстречу, в любой момент мы можем отойти. Мы свободны в этом смысле. Не нужно никогда бояться, например, звонить своим каким-то бывшим, да, людям, которые когда-то были близки, и вдруг у вас не сложились отношения, и мы перестали общаться, а потом как-то вот вспомнили о них. Но чаще всего мы не решаемся позвонить или что-то сделать, сказать, как-то наладить отношения. Вот. Хотя, ну, в большинстве случаев это будет воспринято совершенно адекватно. И они с удовольствием с вами встретятся, и общение продолжится. Мы должны понять такую вещь, что мы вместе до тех пор, пока есть хотя бы мысль друг о друге. Потому что там, где наше сознание, там наша энергия. Мы можем сидеть в одном месте, там, да, на какой-нибудь скучной лекции, а думать о своем любимом или любимой и наслаждаться теми ситуациями, вот, в которые мы вовлекаемся в сознание. И, собственно, вот в практиках йоги, в практиках триады, в частности, все больше приходит осознание размытости таких факторов, как время, расстояние, перестают иметь значение внешние факторы, статусы, то есть с кем мы приходимся друг к другу. Нет вот этого хватания, цепляния за какие-то стереотипы мышления. Да, и как я уже говорила, вот в практиках триады мы отрабатываем в мини-варианте как бы сценарий своей жизни. То есть, практикуя с одним партнером, мы проживаем жизнь. Просто в очень сокращенном, в очень концентрированном ее виде. И создаем положительные тенденции, положительные семена благой кармы, которые будут прорастать потом, если в жизни мы столкнемся с какими-то ситуациями. это важно делать, потому что когда придет какое-то состояние, там уже будет не до практики, там уже будет очень сложно с этим работать. То есть, если пришло страдание, ну, проросла наша негативная карма в этом смысле, уже очень тяжело. Гораздо проще предупреждать какие-то ситуации, просто не допускать их возникновения в своей жизни. Почему, вот, например, есть, да, йога влюбленности, мы практикуем эту йогу до того, как наступило это состояние, чтобы потом, когда оно к нам придет, мы бы настолько гармонично, настолько уместно проявлялись, настолько наша концентрация на абсолют, да, вот эти правильные ассоциации, настолько бы они работали, что мы бы не смогли просто, мы не дадим возможность негативу нашему проявиться. И мы продлим состояние влюбленности. Триада, тантра, йога носится к быстрым методам. То есть мы очень-очень быстро отрабатываем все свои кармические какие-то ситуации, загрязнения. Очень быстро приближаемся к высотам духовного самопознания, к конечному освобождению. Также в этих практиках триады, кто практиковал, тот знает, что там они еще построены на таком очень быстром, знаете, переключении. То мы полностью должны вовлечься к партнеру, то раз должны отойти. Мы должны полностью вовлекаться в наслаждение, а потом в определенный момент, наоборот, уходить в сознание и должны стать хозяевами, да, своих реакций, то есть своей воли мы должны то отходить, то вновь вовлекаться. И это тоже крайне полезный навык, который нам будет помогать потом в жизни. Это так называемый поиск точки йоги, то есть где эта граница. Когда мы то наслаждаемся, то проявляем аскетизм. Вот эта граница между энергией и сознанием, понимание и мудрость, когда мы должны проявиться, когда мы, наоборот, не должны что-то проявлять в этот мир, когда что-то мы должны сказать, о чем мы должны смолчать, чем интересоваться, чем не стоит. И вот эти практики нам позволяет тренироваться, и потом мы имеем возможность очень гармонично проявлять эти навыки уже в семейной жизни, во взаимоотношениях с мужем, женой, выстраивать их очень грамотно. Так, чтобы наша свобода расширялась, но между тем, чтобы мы не заходили на границы свободы своего партнера. Потому что если мы совсем не будем, например, проявлять внимание к партнеру, то между нами потеряется вот это ощущение близости, родства. А если мы будем проявлять неуместно это внимание, то вот особенно для мужчин это актуально, они заточены на вот это состояние свободы, если они чувствуют, что какая-то женщина может хотя бы гипотетически сократить эту свободу, то они склонны отдаляться. И вот важно нащупать этот момент риты, гармонии, Все мы знаем, вот, что в практиках триады существуют так называемые регламенты, которые это некоторый такой свод рекомендаций, как мы должны общаться с партнерами по практикам. И там, в частности, да, мы не разговариваем друг с другом после практик, ну и многие другие моменты. Те, кто учится в Международном открытом йога-университете, там есть аналог, называется йога-обучение, который призывает нас не ныть, да, не растрачивать пхаву, наоборот, сеять позитивизм, конструктивизм. Да. Не рекомендуется, ну, как бы интересоваться такими бытовыми вопросами, семейной жизнью друг друга. И на первый взгляд, это обычно студентами воспринимается так не очень адекватно, все эти правила. Кажется, что это сокращает нашу свободу. Как это? Не сходить в кино там с одногруппниками. Это же как вообще. Но когда мы начинаем вовлекаться в триадные практики и точно так же сталкиваемся с регламентами и набираем время, до нас начинает доходить, что эти правила на самом деле компенсируют наше невидение друг относительно друга и способствуют как раз таки расширению нашей свободы в перспективе, просто в более длительном промежутке, который мы не способны так сразу увидеть. Мы начинаем понимать, что вот в взаимоотношениях со своим мужем, женой, ну, также это крайне важно, да, не ныть, не растрачивать пхаву, и знать, да, о чем мы можем, куда, о чем мы можем поинтересоваться о жизни друг друга, что именно очень такое личное, куда нам не надо влезать. И это со временем, может быть, это какие-то годы даже практики, концентрации, вот размышлений на тему регламентов, они позволяют нам выйти на такую тропинку ничейной территории, которая примерно напоминала бы тот путь, по которому мы бы шли естественно, если бы обладали абсолютным знанием. Вот. Ну и последнее, о чем надо сказать, что практики триады, вовлекаясь в эти практики и, собственно, получая все наслаждение, пхаву, вдохновение и радость, мы дарим этот канал, как бы визуализируем, направляем его на пары, которые хотят иметь детей, помогая тем самым прийти в этот мир развитым душам йогов и йогинь, учителям-учительницам йоги, которые вот придут в виде детей, неважно, наших или нет. И тем самым мы меняем наш мир к лучшему. Мы, позволяя родиться этим душам, мы же сами создаем условия для себя в будущем, когда нам самим придется рождаться, и в каком мире мы будем жить, какие люди нас будут окружать. Это все будет способствовать тому, достигнем ли мы счастья, свободы, будет ли наш мир развиваться или нет. Вот. Тогда надо сказать одну очень важную вещь, что все мои слова имеют смысл только если мы помним и соблюдаем в своей жизни первый, второй и третий принципы йоги. И по традиции попрошу кого-нибудь напомнить эти принципы, по которым мы должны жить.
Давай, Леш.
Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Сейчас мы вспомним о принципах йоги. Вспоминаем первый принцип йоги. Первый принцип йоги говорит нам о том, что мы не должны причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если такой необходимости нет, то мы не причиняем. Мы поступаем так, как велит наш долг, если мы не можем причинить, не причинять вред. Этот принцип говорит о том, что мы должны быть добрыми, стараться быть добрыми. Вспоминаю второй принцип йоги. Второй принцип йоги не рекомендует нам растрачивать свои силы, свой потенциал жизненный на дела, не ведущие к нашим целям. Любым целям в жизни, в йоге, в работе, в отдыхе. Медитируем на этот принцип. Если мы идем быстрыми методами, то мы должны придерживаться третьего принципа йоги. Третий принцип йоги говорит о необходимости отказаться от страданий в нашей жизни. Говорим себе: я отказываюсь от страданий, и никто и ничто не имеет права причинять мне страдания. Если нужна моя помощь, я помогу всем, кто захочет тоже отказаться от страданий. Теперь вспоминаем, что лучшие условия для практики йоги – это ситуация, когда все вокруг нас счастливы. Мы переносим внимание в центр груди, видим там яркий свет, источник света, и произносим: «Да будут счастливы все живые существа». Видим, как из центра нашей груди распространяется вспышка яркого света и заполняет собой весь мир. Мы желаем быть счастливыми всем, кого мы знаем, всем, кого любим, всем, кто знает и любит нас, своим друзьям, близким, родным. Видим, как они улыбаются, наши пожелания доходят до них. Второй раз произносим: «Да будут счастливы все живые существа». Видим, как из центра нашей груди выходит волна света и заполняет собой всю Вселенную. На этот раз мы желаем счастья всем, кого мы не знаем, всем бесчисленному множеству живых существ во Вселенной, которым нет до нас никакого дела. Мы желаем им быть счастливыми. Третий раз произносим: «Да будут счастливы все живые существа». Медитируем, как волна света выходит из центра нашей груди и заполняет собой всю Вселенную. В этот раз мы желаем счастья всем, кто не любит нас, всем, кто желает нам несчастья, всем, с кем у нас могли возникнуть ссоры. Мы желаем им быть счастливыми и тем самым развязываем кармические узлы, какие-то непонимания. Теперь переносим внимание в центр над макушкой нашей головы и вспоминаем про учителей и учительниц йоги, которые донесли до нас знания йоги. Вспоминаем о них, приветствуем их, можем что-то попросить о них, поблагодарить. Каждый говорит то, что считает нужным. Теперь делаем несколько спокойных вдохов-выдохов и можем считать медитацию оконченной.